том, притче 7 глава, это все говорится о том, что в принципе тот первый стих, второй стих, третий, надо иметь Слово Божие в нашем сердце. И я признаю по-честному, что я могу читать глава из Библии, допустим, утром, с утра. И вечером, если ты задал бы мне вопрос, а что ты утром прочитал, я вообще не помню. И у нас, ну, тем более, что в прошлой неделе ты прочитал? Ну, не могу даже отвечать, но не очень сильно. Итак, здесь написано, что нам надо как-то переписать Слово Божие на нашем сердце. Видите, в третьем стихе. Пусть его законы были бы на вашем пальце. И, я понимаю, перепишите его закон на таблицу вашего сердца. Это, конечно, имеется в виду, как Моисей писал или переписал, точнее, закон Божий на таблицах.
На скрижалях, да?
Да. И вот он имел в виду, что надо это делать на таблицах вашего сердца. Итак, надо как-то перевести то, что мы читаем, на нашем сердце. И это очень сложно, потому что, наверное, мы думаем, да ладно, я прочитал Библию сегодня. Тогда как-то в духовном отделении, все, галочку ставил на этом ящике, все, все хорошо я сделал. Но фактически это просто физические, вот, механические чтения Библии. Как-то, я не скажу, что это ни при чем, но это не все. Потому что очень много людей механически вот прочитают Библии. Допустим, ходишь в храме, да? Там стоит какое-то священник, который как-то на автомате как-то читает Библии. Но это не то. Мы это знаем. Итак, как это механически делать, чтобы не просто читать Библию, а чтобы это на самом деле как-то сохраняется внутри? Довольно сложно. Я могу только предлагать, что до того, что читаем Библию, нам надо молиться Богу, чтобы Он помог бы нам вот в этом деле, в этом дела. И чтобы не слишком быстро прочитать. Это хорошо, что у нас есть спутник Библии. Но фактически это получается, допустим, по норме вот 4-5 глав каждый день прочитать. Скажем так, где-то 150, даже 200 стихов прочитаем каждый день. А иногда просто надо размышлять на один или два, потому что столько мы не сможем вспоминать. Итак, наверное, так, что взять стих 2 или 3 каждый день и размышлять об этом в течение дня. Я думаю, это помогает на самом деле, как я сказал, перевести все то, что мы механически прочитаем на нашем сердце. И второй стих написано, сохраняйте мой закон, как яблок вашего глаза. Так написано, да? Ну, как это?
Зеница ока.
Зеница, да, зеница ока.
Зеница ока, да.
Да.
Храни, как зеница ока.
Да. И тоже написано в Библии, что Бог, что для Бога мы являемся зенита ока для Него. А здесь написано, что Его закон, Его слово должен быть и для нас, как зенита ока.
Зеница.
Зеница ока. Так, я предлагаю так, что поскольку мы, ну, оцениваем Его слово, как зеница ока. Итак, он в своем очереди, он будет и тоже оценить и нам. Итак, согласно наше отношение к словам, у Бога есть и тоже отношение и к нам. Если мы считаем Его слов как зеница ока, Он и также будет считать и мы как зеница Его ока. Итак, это является самым чувствительным, конечно, пунктом на тело человека. И вот вопроса, есть ли для нас на самом деле, у нас есть такое чувствительное совесть на его слов. То есть, согласно наше отношение к словам Божьим, у него есть отношение и к нам. И это понятно, потому что если человек вообще не слушает наших слов, это для нас очень неприятно. Когда написано от Иоанна 1 глава, что слов был Бог, это понятно в том плане, что наше слово и тоже является мне. Если ты меня не слушаешь, если ты поступаешь прямо так, как ты вообще не слушаешь то, что я говорю, но просто хочешь как-то относиться ко мне, то есть имеет отношение со мной, а не обращаясь внимания на то, что я сказал, это даже очень неприятно. Очень неприятно. Это типически. Но женщина всегда вот жалует, что мужчина, ну, он просто хочет, ну, мое тело, да, а вот не хочет даже со мной говорить на нормальном уровне.
Общаться со мной не хочет на да, нормальном да, да. уровне, как я хочу.
И вот это вообще и тоже наше отношение к Богу. Если мы просто хотим по-физически, ой, Господи, дай мне это, дай мне деньги, дай мне здоровье, дай мне это. Когда фактически мы не хотим даже слушать его голос. Мы не хотим общаться с ним на обоюдном вот уровне. Итак, как я сказал, это не просто значит, что ну, да, нам надо прочитать Библию более внимательно. Я думаю, это не просто вопрос в внимательном академическом плане. А просто так, не просто механически прочитать за 20 минут, 30 минут в день. И потом думать, да ладно, я сделал долг мой от духовности. Но вообще взять это в сердце, что вау, как Еремий сказал, я нашел ваши слов, и я скушал этих слов сразу. Итак, дальше в этом главе говорится о той блюднице. И в принципе в книге притчи есть две женщины. Есть одна женщина, мудрость, которая приглашает молодых людей за нее. И есть тот вторая блюдница, ну, женщина, именно тот блюдница, который, ну, привлекает человека к греху. Но это все, конечно, какое-то лицетворение. Интересно, в 5 стихе Соломон, конечно, все это, все-таки это писал. Соломон сказал, что если ты слушаешь мой слов, то есть закон Божий, они хранят тебе от чужой женщины. Но тот чужая женщина, тот слово, еврейский слово переведено чужая, в принципе, значит язычница, ну, язычника, то есть не еврейка. Она чужая, в смысле, она иноплеменника, да, то есть, что она не еврейка. А вот Соломон, который это прекрасно писал, он сам, конечно, согрешил с этими язычниками, с этими женщинами, ну, тысячу раз. У него было сотни таких девочек из Египта и разных такой нееврейских стран. Итак, видите, как он прекрасно понял. Он сказал, что, ну, вдруг ты начинаешь общаться с такой девочкой, в конце концов, это закончится очень плохо для тебя. И он закончил 27 стих, сказал, что ей дом является путь на погибель. Он сам женился с этими девочками, язычники. И даже написано в третьей книге царств, что они вели Соломон в заблуждение. И даже написано ее дом. Дом ей. Он строил, написано, за его девочки из Египта, из Египта, он строил дом ей в Иерусалиме. Итак, он все сделал, но прямо наоборот, на то, что он здесь писал. Итак, я считаю, что у нас поэтому, сможем понять, что у нас способность, поскольку мы кое-что прекрасно знаем, у нас способность вообще делать прямо наоборот. То есть наша природа кое-что там сломана. А хотя наша природа, наша натура как-то кривее в том плане, это не грех быть человек. Потому что у Иисуса была то же самое, человеческая натура, природа, но он никогда не совершил никакой грех. И так мы не сможем сделать какое-то извинение. Ну ладно, я лишь человек. Иисус тоже был лишь человек, но он все равно не согрешил.
Он был Сыном Божьим.
Ну да. Но я не думаю, что это в том плане значит, что наша природа, ну, значит, что нам должны согрешить. Вдруг наш грех это как-то извиняемое. Но наш грех это без извинения. Я так считаю. Вдруг покаяние как-то потеряется свой смысл. Как я могу покаяться, раскаяться, если на самом деле я считаю, это не я, это моя природа. Это одно и то же как-то понятие, что это не я, это сатана. Я так считаю.
Мне кажется, Бог сам страдает от того, что Он создал
греховным
человечество такое, которое при даче ему свободы выбора не может выбрать лучшее, а выбирает все же худшее. И поэтому, может быть, Он говорит, что Он одну треть только сохранил.
Он что?
Сколько? Одну треть, что когда он в гневе на Израиль, то он, как правило, говорит, что истребит две трети и одну треть он сохранит. Очевидно, значит, он так видит, что человечество только одна треть его может следовать его законам. Вот что-то я шла, когда сегодня сюда, это меня прямо по дороге, я все это думала, что. И ведь сколько-то у тебя тоже есть, что возможно, это человечество не первое человечество, что первое он уже, значит, уничтожил. Но есть такое предположение, да? Что, значит, Бог как-то он всемогущ, но он дает эту природу из права выбора, и это как-то не может человека сделать подобным Богу.
Хорошо, а какой вариант у Бога был бы? Просто создать человека как духовный робот?
В том-то и дело, что он этого не хочет. Да, он дал свободу выбора. Он дает свободу выбора.
Это уже как факт.
Да.
Что человек грешен, заведомо грешен.
И что есть только, наверное, все же кто-то может. Опять же, нельзя. То есть, если ты не знаешь, что такое зло, то ты не знаешь, и что такое добро.
Конечно. Но Бог не создал человеку грешни. Он создал человеку,
способным грешить.
Да. Да, вот. Вот. Обратно здесь 7 глава. Тут проститутка, тут блудница, сказала в 14 стихе, у меня мирные жертвы, но жертва мирна с собой, и я сегодня заполнил все мои обеты. То есть она как-то смешивала духовность с грехами. Она показала, что я такая духовная, я даже принесла жертвы мирные, таких жертвы, которые не обязательно. И сказала, и даже обетов я сделала. То есть, хотя они тоже не обязательно. Она сделала как-то сверх закона из-за столько духовности. И потом в 19 стихе она сказала, что хозяин пока не дома, он далеко отсюда. И взял деньги с ним, 20 стих, и он придет домой на каком-то определенный день. Это, конечно, очень похоже на притч Иисуса, где он сказал, что он, в принципе, является тот хозяин, который ушел далеко и придет сюда на каком-то определенный день. Итак, я думаю, что все сейчас откроется, и что та женщина является тех неверных посреди верующих, которые считают, что, ну, я верующий человек, я сделаю мои обеты, я даже жертвы мою мирные принесу. А из-за того, что Иисус далеко отсюда, и Он пока не пришел, то я могу так и так поступать. То есть факт того, что кажется, что Иисус не здесь, является искушением согрешить. И, конечно, ответ, ну, в этом существует в том, что где двое или трое собрались вместе, Он здесь, посреди нас. И так, факт того, что Он физически так далеко, не обязательно значит, что Он не здесь. И здесь у нас значение, одно очень основательное учение. Именно в том, что Бог все обо всем знает, круглосуточно. Факт того, что в физическом плане Иисус не здесь, не значит, что, как сказать, Он не видит всего. И не значит, что мы сможем поступать как нам угодно. Если только мы смогли бы держать то чувство, что Он на самом деле здесь, я уверен, что наше поведение по-другому было бы.
Так неужели это боязнь только из боязни?
Что?
Если вот мы знали бы, что Он здесь, то из боязни наказания мы только делали бы правильно.
Нет, ну мы просто чувствовали бы по-другому. Если, допустим, мы могли бы видеть, что вот ангел рядом стоит, или вот сам Иисус здесь стоит, но фактически Он рядом здесь. Мы здесь, только человек в этом комнате, 6 человек, но 7. Он даже вот здесь, посреди. Где Даниил сейчас лежит, это вот, это его место, можно сказать. Не, я по-серьезному. А вот... Ну, кто знает, наверное, через время это не влияло бы, потому что в пустыне у Израиля было постоянно тот столб огня и столб облака, облачный столб, то есть визуально, ну, показательство присутствия Божьего, они через время все равно согрешили. Каждый день была манна, была воды из камня, и все равно строили такое. Ну.
И захотели перепелов.
Ну да. Ну, еще размышления есть?
Да, в общем, природа все же человеческая. Такова.
Думаешь, что... Соломон так много говорит о adultery,
прелюбдении.
Да, из-за того, что, может быть, его мама ему так много рассказывала, что это нельзя, что она сама делала.
Наверное, но я считаю вернее из-за того, что он столько прелюбдений сам сделал в своем времени.
Да, а мудрость все-таки Бог ему дал.
Он как-то оправдал себе в том, что он начинал критиковать тех, которые это сделали. Это основательно психологии, что если ты кое-что плохое делаешь, то ты вот сразу хочешь наказать. Ты понимаешь, что в психологическом плане, что наказание есть для этого, должен быть для этого. Поэтому ты найдешь человека, который то же самое сделал, и ты будешь его наказать. Поэтому очень часто получается, что люди считают, что религиозно людей такие лицемер. То есть, а как это может быть? Тот человек, который сам сделал прелюбедение, взял другой человек, который сделал прелюбедение, и так сильно ему наказал. Вот. Это не просто лицемерие. Это имеется глубже психологические значения. Что почему тот парень это сделал? Почему? Потому что он признал, что его грех требуется наказание. И поэтому он хотел дать то наказание, а не к себе.
Только не себе, да.
Да, а другому.
Наказать, да.